говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Динара Седикова. Сегодня пятница, 7 марта. И вот тема нашей программы. Верховный Совет Крыма решил войти в состав России. В Москве готовят закон о приеме нового субъекта. Реакция Европейского Союза и санкции со стороны США. Барак Обама разрешил введение санкций против официальных лиц и организаций, нарушивших территориальную целостность Украины. Другие темы. В Госдуме России предлагают привлекать к уголовной ответственности руководителей СМИ, допускающих публикации со лживой антироссийской информацией. Минюст России приостановил деятельность движения за права человека. И в Сочи сегодня открываются зимние паралимпийские игры. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Делегация Крыма вылетела в Москву для консультации по поводу присоединения автономии к России. 6 марта парламент Крыма проголосовал за выход автономной республики из состава Украины с ее последующим присоединением к России. 16 марта в Крыму должен пройти референдум о статусе полуострова. Власти Севастополя также приняли решение о присоединении города к России. Горсовет Севастополя рассчитывает также провести референдум о присоединении к России. Севастополь является городом центрального подчинения, он не входит в состав автономной республики Крым. Корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Владимир Притула рассказал моей коллеге Любови Чижовой о том, какова ситуация на полуострове сегодня.
Если говорить о политической ситуации, то, конечно, она остается очень напряженной, но такое впечатление, что политические силы Крыма находятся в ступоре. Фактически власть на себя берет партия «Русское единство». Ее лидер Сергей Аксенов, премьер-министр, и хотя спикер и большинство членов президиума крымского парламента регионалы, но фактически сейчас формируют структуры власти именно представители этой политической силы, которые вот на последних парламентских выборах получили 3% голосов и 4 имеют мандата из 100 в крымском парламенте. Но сейчас они доминируют, судя по всему, это главная политическая сила, которая ведет и переговоры и имеет контакты с российскими политиками. Местные эксперты считают, что речь не идет о переговорах, а что, судя по всему, именно через этих политиков, через этих людей и членов президиума проводится просто российская политика в Крыму. Сегодня, как стало известно из источников в крымском парламенте, руководство крымского парламента вылетело и в Москву для консультаций, переговоров, для того, чтобы решать вопросы, уже, видимо, практически присоединения Крыма к России. Этот визит планировался вчера, но вчера вот получилось так, что проходила эта сессия. Честно говоря, для многих это было неожиданным решением, хотя возможным. Но вот как сообщил военный эксперт Дмитрий Тимчук, он считает, что вот ускорило вот это решение, спровоцировало вот это решение. Информация, которая была получена российскими военными о том, что генеральный штаб украинских вооруженных сил начал разрабатывать планы по своим действиям, по действиям вооруженных сил Украины на территории Крыма, по активным действиям. К разработке этих планов украинские военные приступили после заявлений президента России Владимира Путина о том, что на территории Крыма нет российских военнослужащих. И якобы это могло развязать украинским военным руки для более решительных действий. Поскольку нет российских военных, то понятно, что Россия не сможет относить на себя вот это вот, в случае, если будут какие-то жертвы или будут какие-то столкновения вот с этими зелеными человечками.
Да, а какова вообще сейчас обстановка возле воинских частей украинских вооруженных сил в Крыму? Что там сейчас происходит?
Здесь, по сообщениям из крымских регионов, от воинских частей, от гарнизонов, ситуация такая, что блокада продолжается, в Симферополе продолжается, в Керчи, в Феодосии, в Перевальном, в Севастополе, в Евпатории и в Новоозерном. Но пока нет данных, вернее, не подтверждается военными источниками продолжение блокады в Бахчисарае и Исаках. Бахчисарае, напомню, несколько дней подряд к воинским частям украинских вооруженных сил приходят группы местных жителей, преимущественно крымских татар, крымские татары, причем приходит очень много. Некоторые акции они собирают до 500 человек, сотни людей приносят еду, и поэтому вполне возможно, что там именно поэтому снята эта блокада. Так и в Саках, где тоже достаточно много активны крымские татары. Ну а что касается Новоозерного, где находится Южная военно-морская база, то там во время ротации российских войск, во время перемещения их, украинским военным удалось уничтожить все огневые точки пулеметные, которые были установлены российскими военными. Им сейчас приходится строить по-новому. Ну а штаб войск береговой обороны в Севастополе тоже, по сообщениям, сейчас полностью заблокирован еще и бетонными конструкциями. Все три въезда на территорию этого штаба перекрыты. Приехали вчера поздно вечером автомобили, груженные краны, и они просто разгрузили и заблокировали полностью таким образом штаб береговых войск. Также заблокирован штаб командования ВМС Украины в Севастополе. Там, кроме военных российских, стоят и представители так называемой самообороны, представители казачества, дружинники Крыма с повязками, от нескольких десятков до нескольких сотен человек в течение дня. Ну, вот сейчас с утра там стоит пост несколько десятков человек. Но в целом ситуация не такая напряженная. Много было информации, что ночью будет штурм. Но поскольку эта информация начала очень активно выходить наружу, об этом начали говорить много, причем ссылаясь на дипломатические источники иностранные, то я думаю, что это тоже могло повлиять на то, что ночь сегодня прошла для украинских военных спокойно.
Корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Владимир Притула о реакции Киева на последние решения крымских властей, а также на информационную кампанию Москвы против Украины. О сегодняшних событиях в украинской столице в прямом эфире расскажет мой коллега Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Менее чем через час у посольства России в Киеве начнется акция протеста против ввода российских войск на территорию Украины. Эта акция называется «Выйди на защиту Украины», и ее участники будут требовать вывести оккупационные войска с территории Крыма. Ну и примерно через час ожидается в Киеве пресс-конференция премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он детально расскажет об итогах вчерашнего визита в Брюссель и, конечно же, прокомментирует последние крымские события. Вчера, как известно, Верховный Совет Автономии, а затем и Севастопольский Горсовет приняли постановление о присоединении Крыма и Севастополя к России и назначили по этому поводу на 16 марта референдум. Официальный Киев сразу же принял ряд ответных мер. В первую очередь, Генеральная прокуратура обжаловала решение Крымского парламента и Горсовета Севастополя, а Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении депутатов автономии и Севастополя за посягательство на территориальную целостность страны. Как пояснили в Министерстве юстиции, национальное законодательство не позволяет проводить референдумы на местном уровне, возможен только лишь всеукраинский референдум. Все последние решения крымской власти, севастопольских властей, приостановленные исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, и Верховная Рада Украины, как он сказал накануне, может быть распущена. Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание и принять решение о роспуске крымского парламента. Ну а Центральная избирательная комиссия уже распорядилась заблокировать доступ к базе данных государственного реестра избирателей на территории полуострова. Это делает невозможным проведение самого крымского референдума. Кроме Крыма, по-прежнему неспокойно остаются в некоторых восточных регионах, где активизировались пророссийские активисты. По данным украинской пограничной службы, примерно 1500 россиян минувшей ночью не пропустили через границу. Эти группы были организованы, очевидно, направлялись именно для участия вот в таких пророссийских митингах. Ну а тем временем центральные власти реагируют на информационную войну, которую фактически объявила Россия Украине. Совет национальной безопасности и обороны уже рекомендовал Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания пересмотреть лицензионные условия вещания на территории страны российских телеканалов. А именно тех из них, которые нарушают законодательство, ведут агрессивную пропаганду и призывают к войне. Операторы некоторых кабельных сетей в Киеве уже приостановили вещание таких российских телеканалов, как РТР «Планета», НТВ «Международный» и Первый канал «Всемирная сеть». Но, тем не менее, крупнейший оператор «Воля» и сейчас по-прежнему транслирует все, без исключения, российские телеканалы и транслирует их не только в Киеве, но и в других городах Украины. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Депутаты Госдумы России в ближайшее время рассмотрят законопроект, упрощающий процедуру присоединения к России частей иностранных государств. Авторы документа предлагают отменить требования о заключении соответствующего договора с иностранным государством в случае отсутствия в нем легитимной власти. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимость поправок в законодательстве возникла из-за ситуации с Крымом. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Вскоре после того, как крымский парламент проголосовал за воссоединение республики с Россией и назначил дату референдума по этому вопросу, появилась и дата рассмотрения в Госдуме законопроекта об упрощенном присоединении части иностранного государства к Российской Федерации. Референдум в Крыму должен состояться 16 марта. Учитывая темпы, с которыми Государственная Дума одобряет резонансные законопроекты, к этому времени документ, легализующий право Крыма стать субъектом РФ без разрешения Киева, может быть уже подписан президентом Путиным. Первое чтение законопроекта назначено на 14 марта. Авторами законопроекта выступила группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Не обошлось в этой кампании без скандально известного депутата Елены Мизулиной. Документ был направлен в Государственную Думу 28 февраля. На следующий день, после того, как крымский парламент избрал премьер-министром республики лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Его избрание происходило при отсутствии кворума. В зале было всего 47 депутатов, без присутствия прессы, зато в окружении вооруженных людей, захвативших Верховную Раду Крыма. Власти России, в отличие от новых властей в Киеве, признали Аксенова легитимным главой республики. Проект депутатов «Справедливой России» подразумевает возможность присоединения к России в качестве субъекта Федерации части иностранного государства без заключения международного договора с этим государством, в случае, если в нем отсутствует эффективная суверенная государственная власть. Логика тут простая. Нет легитимной власти, не с кем заключать договор. Основанием для такого геополитического слияния могут быть результаты референдума по этому вопросу, проведенного на желающей вступить в состав России территории, или же обращение ее органов власти. О том, что законопроект был написан специально для ситуации с Крымом, недвусмысленно сказано в пояснительной записке к нему. Там говорится, что органы государственной власти Украины оказались в параличе. Цитирую, полностью дезорганизована исполнительная ветвь власти, органы правопорядка бездействуют и подвергаются нападениям хорошо организованных банд фашистующих элементов. Тем самым нарушен фундаментальный принцип суверенитета государства как такового, наличие эффективной суверенной власти, обязанной защищать своих граждан, соблюдать их права и свободы. Конец цитаты. Депутаты указывают и на то, что лишенные государственной защиты регионы Украины с русскоязычным населением сами обращаются к России в поисках способов отстоять свою самобытность. Авторы документа вспомнили также принцип самоопределения народов, прописанный в уставе ООН. По их мнению, навязывание самоопределяющемуся населению Крыма мнения украинского государства по поводу возможности присоединения республики к России противоречило бы этому международному правовому принципу. Один из авторов законопроекта, заместитель председателя думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, подчеркивает, что документ рассчитан на неопределенные ситуации, а не конкретно на ситуацию в Крыму.
Мы предложили внести изменения в закон 2001 года о порядке присоединения новых территорий к Российской Федерации и создания нового субъекта. С чем связаны такие поправки? Ну, есть случаи, к сожалению, современной истории, когда соседнее государство просто распадается, происходит делегитимизация его власти, делегитимизация правовой системы. И в этом случае согласие получить практически договариваться не с кем. И поэтому мы считаем, что вот в этом случае никакого межгосударственного договора на присоединение новой территории не нужно. Поэтому требование о наличии межгосударственного договора мы предлагаем отменить.
Но вот этот законопроект, я так понимаю, разрабатывался специально с учетом ситуации на Украине.
Имея в виду, но закон не может рассчитан быть на конкретную ситуацию. Любой нормативный акт рассчитан на неопределенное количество ситуаций. Об Украине, о Крыме там речи не идет. Да, если на Украине не возникнет легитимная власть, то он может относиться и к Украине.
Вот еще в законопроекте авторы ссылаются на международный опыт подобного присоединения части государства одного к другому государству, но какие-то примеры не приведены. Не могли бы вы такие примеры привести?
Ну, несложно сейчас вспомнить такие примеры, но такие примеры были и отделение, и присоединение. Вот Восточный Тимор – это ситуация отделения.
Ну вот, в частности, еще в пояснительной записке говорится о том, что подобный законопроект должен быть принят в связи с угрозой для населения Крыма.
Ну, не Крыма, а территории.
Да.
Определенно. Там слово «Крым» не встречается ни разу.
Ну, в пояснительной записке как раз говорится именно об Украине.
Ну, пояснительная записка, но речь не идет о самом законопроекте.
Ну вот, а ваше личное мнение, сейчас русское население в Крыму находится в небезопасности?
Ну, благодаря решительным действиям России и самого населения, оно не находится в опасности. Но если бы такие меры не были приняты, то, естественно, бы находилось.
Какие именно меры вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду решительную позицию Российской Федерации, известное решение Совета Федерации, решительные действия нового руководства Крыма во главе с Аксеновым. Эти меры остудили горячие головы на Майдане. Теперь нет опасности вторжения националистических боевиков.
Ну, нужно ли в таком случае, допустим, Крыму вступать в состав Российской Федерации, если опасность?
Ну, пусть россияне сами решают. Я неоднократно заявлял позицию нашей партии. Мы вовсе не хотим раскола Украины. Мы за то, чтобы Украина была единая, но все здравомыслящие люди, в том числе и в Киеве, должны понимать, что единственная форма, которая может сохранить единство Украины, это федерация с широкими правами ее субъекта, в том числе в языковой и культурной области. Но пока таких решений не принимается, наоборот, пытаются закрутить гайки.
Полагает депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. Как говорится в преамбуле к законопроекту, волеизъявление жителей украинских регионов по вопросу их входа в состав России должно осуществляться без какого-либо силового давления. Указаны и источники возможного давления – формирующаяся власть в Киеве, боевики Западной Украины и силы НАТО. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Президент США Барак Обама в четверг издал указ, разрешающий введение санкций против официальных лиц и организаций, нарушивших суверенитет и территориальную целостность Украины. О том, что это за санкции и кого они могут коснуться, а также о том, какие меры по отношению к России рекомендует принять Конгресс США, рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение о санкциях было принято в рамках общих усилий по решению кризисной ситуации на Украине. Это решение является продолжением наших усилий добиться, чтобы Россия и те, кто несет ответственность за сложившуюся в Крыму ситуацию, заплатили за это определенную цену. Это решение также дает нам гибкость при принятии будущих шагов в ответ на то, как в дальнейшем будет действовать Россия. Как объяснили позднее американские официальные лица, указ президента закладывает правовую основу для применения санкций. Причем, как отметил в беседе с журналистами, пожелавший остаться неназванным по имени высокопоставленный представитель администрации президента Обамы, речь идет как о российских, так и об украинских официальных лицах. По словам этого представителя, указ президента позволяет Государственному департаменту США и другим ведомствам ввести санкции против лиц или учреждений, попадающих в следующие четыре категории. Во-первых, это те, кто подрывает демократический процесс или демократические институты на Украине. Во-вторых, те, кто угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины. В-третьих, те, кто незаконным путем получает собственность, принадлежащую украинскому государству. И в-четвертых, те, кто пытается установить свою власть в какой бы то ни было части Украины без разрешения украинского правительства. Имена тех, кто попал или может попасть в список лиц, на которых распространяются санкции, не указаны. По словам государственного секретаря США Джона Керри, важно учесть тот факт, что на самом деле санкции еще не вступили в силу. Я хочу особо подчеркнуть, что была заложена только правовая основа, а не применены конкретные шаги. На это есть причина, и она заключается в том, что даже несмотря на то, что мы готовы сделать то, что мы обещаем, мы хотим быть в состоянии продолжить диалог, который приведет к деэскалации. Вместе с тем, государственный секретарь США сообщил, что визовые санкции против ряда российских и украинских граждан вступают в силу. Начиная сегодня, по распоряжению президента Обамы, Государственный департамент вводит жесткие визовые ограничения против ряда официальных чиновников и других лиц. Соединенные Штаты не будут выдавать въездные визы тем, кто угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины, а те, кто уже получил визы, будут их лишены. Решение администрации о финансовых и визовых санкциях против российских чиновников нашло поддержку среди американских конгрессменов, даже тех, которые нередко критически отзываются о внешней политике президента Обамы. Вот что сказал самый влиятельный политик-республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Причем, в отличие от Джона Керри, он не прибегал к языку дипломата. Вы знаете, что я называл президента Путина бандитом, и это потому, что он таковым является. Путин рассчитывает, что Соединенные Штаты будут тихо сидеть и наблюдать, как он хватает все, что ему заблагорассудится. Я поддерживаю ограниченные санкции, предложенные президентом Обамой. Это первый шаг в верном направлении. Мы в Конгрессе готовы работать с президентом и предоставить ему все необходимые инструменты, которые помогли бы сдержать Путина и не позволить России нарушать суверенитет ее соседей. Конгресс уже сейчас предлагает принять против России более жесткие меры, чем те, которые предусматриваются указом президента Обамы. Комитет по иностранным делам Палаты представителей в четверг принял резолюцию, призывающую к выводу из Крыма всех российских войск, кроме тех, которые находятся там по соглашению о Черноморском флоте. В резолюции содержится призыв к президенту Обаме не принимать участие в саммите «Большой восьмерки» в Сочи, а также предложение исключить Россию из этой группы. Конгрессмены предлагают также, чтобы Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками ввели визовые, финансовые, торговые и другие санкции против высокопоставленных российских официальных лиц, а также находящихся во владении российского государства банков и коммерческих учреждений. Резолюция Комитета по иностранным делам носит рекомендательный характер. Она была принята в тот же день, когда Палата представителей полного состава одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму в 1 миллиард долларов. За законопроект проголосовали 385 конгрессменов, против 23. На будущей неделе аналогичный законопроект будет рассматриваться в Сенате США.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. США не признают и планируемый референдум в Крыму о том, чтобы войти в состав России. Америка считает референдум полностью незаконным и нарушающим украинскую конституцию. В Брюсселе в четверг состоялось внеочередное заседание Европейского совета, иными словами, саммит государств Европейского союза, который также был посвящен украинскому кризису. И с подробностями Виктор Анучко.
Этот Европейский совет завершил целую серию совещаний высокого уровня по украинскому кризису, которые, начиная с минувшего воскресенья, ежедневно проходили в бельгийской столице, где расположены главные штаб-квартиры учреждений Евросоюза и НАТО. 2 марта в Брюсселе состоялись заседания Североатлантического совета на уровне послов, который обсуждал украинскую ситуацию, и комиссии НАТО-Украина. На следующий день, 3 марта, по инициативе главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, был созван внеочередной совет ЕС по иностранным делам также по вопросу Украины. 4 марта по предложению Польши генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен вновь созвал Североатлантический совет, на этот раз в рамках 4 статьи Североатлантического договора. Эта статья гласит, что страны НАТО всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой. Особенно напряженной была среда 5 марта. Североатлантический совет встретился на уровне послов с Комитетом Евросоюза по политике и безопасности, и они также обсуждали положение на Украине. Расмуссен в тот же день провел отдельную встречу с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем. Как известно, большинство стран Евросоюза входят в состав организации Североатлантического договора. В тот же день Европейская комиссия согласовала пакет помощи Украине в 11 миллиардов евро. И также 5 марта Совет ЕС принял решение о замораживании и возмещении незаконно присвоенных украинских государственных средств 18 лицами, представлявшими отстраненное от власти руководство Украины. Черный список возглавил Виктор Янукович. И день, предшествовавший саммиту ЕС, завершился заседанием Совета Россия-НАТО, на котором Расмуссен объявил о решении Североатлантического совета пересмотреть весь спектр сотрудничества с Российской Федерацией, приостановив партнерство сторон по ряду направлений. На саммит большинство его участников съехалось решительно настроенным отреагировать на политику России в отношении Украины и после многочисленных обещаний оказать хоть какую-то реальную помощь Киеву. Французский президент Франсуа Олланд следующим образом изложил свой план урегулирования украинского кризиса. Европейский совет постарается оказать по возможности наиболее сильное давление на Россию, чтобы начать процесс снижения напряженности. И в рамках этого давления, конечно, возможно использование санкций. Призыв французского президента и его сторонников нашел отражение в итоговом документе встречи, который зачитал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Мы осуждаем неспровоцированное нарушение России украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и разрешить немедленный доступ международным наблюдателям. Мы считаем решение Верховного Совета Крыма о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации противоречащим Конституции Украины и, следовательно, незаконным. Европейские лидеры подтвердили решение Совета министров ЕС по иностранным делам от 3 марта приостановить двусторонние переговоры с Россией по визовым вопросам и переговоры по новому базовому соглашению. Они также поддержали решение европейских членов Большой Восьмерки и учреждений ЕС приостановить свое участие в подготовке саммита этого международного формата, запланированного на июнь нынешнего года в Сочи. Саммит призвал Россию срочно приступить к переговорам с Украиной. При отсутствии результатов в течение ограниченного срока Европейский Союз примет решение о дополнительных мерах, таких как запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и отмена саммита Россия-ЕС, объявил Херман Ван Ромпей. Главы государств и правительств встретились в ходе саммита с украинским премьером Арсением Яценюком. Дискуссии со своими европейскими партнерами, выступая перед журналистами на английском языке, он назвал очень искренними и открытыми. Украинское правительство решительно настроено подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы готовы подписать его как можно скорее. Мы признательны нашим европейским партнерам за пакет финансовой помощи, предлагаемый Украине, потому что действительно нам надо срочно стабилизировать экономическую ситуацию, которая очень чувствительна для всех нас, и мы в безнадежном финансовом положении. Сказал глава переходного правительства Украины. Как и ожидалось, саммит подтвердил пакет экономической помощи, согласованный Еврокомиссией. Ее председатель Жозе Мануэл Барозу заявил: «Я рад, что предложение Европейской комиссии о пакете помощи Европейского Союза на общую сумму 11 миллиардов евро было сегодня позитивно воспринято всеми главами государств и правительств. Премьер-министр Украины также выразил благодарность за этот очень основательный пакет помощи. Теперь ключевым фактором является реализация». Барозу ясно дал понять, что в Брюсселе в ответ на эту предстоящую помощь от Киева ожидают проведения реформ и напомнил, что 3 миллиарда из выделяемых средств пойдут непосредственно на поддержку демократических реформ и модернизацию экономики страны. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Радио Свобода. Новости.
Нападений на расположенные в Крыму украинские воинские части минувшей ночью не было. Как сообщает корреспондент украинской службы «Радио Свобода», самая тревожная ситуация сохраняется рядом со штабом военно-морских сил Украины в Севастополе. Там значительно возросло количество представителей так называемой самообороны Крыма и российских казаков, а также вооруженных людей без опознавательных знаков. Центральная избирательная комиссия Украины постановила блокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей в Крыму и в Севастополе, чтобы помешать проведению референдума, запланированного на 16 марта. Интерпол получил запрос от властей Украины на розыск и задержание экс-президента Виктора Януковича, сообщает пресс-служба организации. Активисты партии «Яблоко» и правозащитники проведут сегодня в центре Москвы антивоенный пикет. Участники акции будут требовать от властей отказаться от планов военного вторжения на территорию Украины. Сборная команда Украины пока не приняла решение об участии в соревнованиях Паралимпийских игр в Сочи. Торжественное открытие 11 зимних Паралимпийских игр состоится сегодня. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает еще одно административное дело в отношении Алексея Навального. Оппозиционного политика обвиняют в нарушении порядка проведения массовых акций. В четверг вечером Белый дом сообщил о том, что президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Согласно официальному сообщению, Обама заявил, что Россия предприняла акции в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что вынудило США и их европейских союзников прибегнуть к ответным шагам. Барак Обама в четверг вечером по телефону обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Японии. В сообщении Белого дома говорится, что лидеры двух стран считают, что действия России в отношении Украины угрожают международной безопасности. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму в 1 миллиард долларов. За законопроект проголосовали 385 конгрессменов, против 23. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после выборов в местные органы власти 30 марта в стране может быть закрыт доступ к Фейсбуку и Ютуб. Об этом он сообщил вчера вечером в интервью телеканалу АТВ. И власти Венесуэлы высылают из страны посла Панамы Педро Перейру и еще трех панамских дипломатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Панаму во вмешательстве во внутренние дела страны и организации заговора с целью свержения его правительства. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Госдуме России готовится законопроект, который предполагает привлечение к административной и уголовной ответственности руководителей СМИ, допускающих публикации со лживой антироссийской информацией. Автор законопроекта, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров, подчеркивает, что это касается и тех материалов, в которых речь идет о событиях, происходящих за пределами России. Подробности в материале Ольги Курачевой.
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров готовит законопроект о внесении изменений в административные и в уголовные кодексы и в законы по противодействию экстремизму и терроризму. Федоров предлагает привлекать к административной или уголовной ответственности руководителей средств массовой информации, которые допускают публикации с лживой антироссийской информацией, обеспечивают информационную поддержку экстремистским и сепаратистским силам антироссийской направленности, в том числе и при отражении событий за границами России. По словам депутата Федорова, речь идет о публикациях, направленных на подготовку таких вещей, как геноцид, государственный переворот и вооруженное вторжение.
Публикации, направленные на совершение преступления в сфере государственной статьи о государственной безопасности, геноцида, то есть статьи, связанных с нарушением преступления против человечества и так далее, предусмотренных нашим гражданским уголовным кодексом. То есть если журналисты, редакции участвуют в организованной группе в действиях, направленных на подготовку геноцида, либо государственного переворота, либо вооруженного вторжения или интервенции, то в этом случае они подпадают под действие предложенного уголовного кодекса. Причем подпадают они только в том случае, если будет доказана, соответственно, связь между указанными редакцией и заказчиком указанного особо тяжкого преступления, то есть иностранным государством или органами, например, иностранного государства, с одной стороны. И с другой стороны, если то, само собой, редакция должна совершить массовое вранье, то есть сознательно искажать факты. Фактор сознательности здесь важен. И кроме того, это вранье должно носить особо значимый характер. То есть не просто там 2-3 публикации, а действительно полномасштабная подготовка к указанным преступлениям. Вызвана добавка в уголовный кодекс такого рода тем, что, проводя анализ оранжевых революций и интервенций последних 20, которые прошли в мире, в том числе украинской, мы видим, что без специальной подготовки средств массовой информации такого рода интервенции не осуществляются. То есть СМИ являются и работа с ними по линии агентурной работы, оплаты и так далее, важнейшим фактором подготовки иностранной интервенции, например. Поэтому если мы превратим такого рода подготовку этой интервенции среди СМИ, то мы автоматически избежим самой интервенции, то есть появления, собственно, вооруженных отрядов на территории соответствующего государства, в данном случае, естественно, России.
Депутат Федоров хочет внести соответствующие поправки в 10-й раздел Российского уголовного кодекса «Преступления против государственной власти». В этом разделе содержится статья о государственной измене, шпионаже и статья 282 о возбуждении ненависти либо вражды. Деятельность СМИ, которая, по мнению Евгения Федорова, направлена на подготовку иностранной интервенции, по его словам, является серьезным государственным преступлением, которое может привести к серьезным последствиям. В качестве наказания депутат предлагает порядка 10 лет тюремного заключения. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов не видит серьезной угрозы в очередной инициативе депутата Федорова.
Нынешним средствам массовой информации мало что может быть опасно из думских инициатив. Они уже все выстроены в соответствии с законами ближайшего будущего. По крайней мере, телевидение. Телевидение уже по тому, что предлагает делать Федоров, все четыре канала, основных четыре канала нашего телевидения, уже можно закрывать сразу. Или там обвинять их сразу, там, как это приравнивать к шпионажу или к чему там такого. Потому что это такое взаимоотношение с действительностью, которое ни одно упорядоченное и уважающее себя средство массовой информации допустить не может. Значит, малые каналы, там всякие РБК, «Дождь» и так далее и тому подобное, там еще что-то прорывается. А здесь пропаганда идет сплошным потоком, и фокус заключается весь в том, что ни они, ни направляющие их каналы, ни направляющие эти каналы кремлевская рука, никто из них реально не знает, чего они хотят. Поэтому я затрудняюсь сказать, зачем это все придумано. По-моему, просто это связано вот с чем. Всякая инициатива, она имеет свою цену. Инициатива что-нибудь разрешить требует контроля, проверки, размышления, осмысления и так далее. А инициатива что-нибудь запретить требует только ограничительных функций и вырастающих функций контрольных органов. Все. Вот поэтому абсолютное большинство законов, которые предлагают ныне среднего возраста и молодые депутаты, они связаны с запретами. Вот и все.
Предыдущей инициативой депутата от «Единой России» Евгения Федорова был законопроект о СМИ и иностранных агентах. В этом законопроекте депутат хочет обязать средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в реестре иностранных агентов. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
Минюст России приостановил деятельность движения «За права человека». Копия соответствующего распоряжения министерства пришла в офис правозащитной организации. Согласно документу, деятельность организации должна быть приостановлена до 10 августа. О причинах этого решения корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказал руководитель правозащитной организации Лев Пономарев.
Формально, вот я беру в руки этот вот документ, он не означает больших препятствий для работы организации. Фактически мы не имеем права проводить митинги и демонстрации от имени организации. Вот все. Но я должен сказать, митинги и демонстрации, я действительно иногда их организую в Москве, но я делаю как физическое лицо, но не как движение за права человека. А вот всякая финансовая деятельность, она продолжается. И это нам дано на полгода, чтобы мы устранили вот те проблемы, которые они ставят перед нами. У меня есть список на 5 страниц замечаний к движению за права человека. Вообще говоря, мы уже работали по этому списку. Мне казалось, что все идет в рамках регламента, скажем так. Но я не следил за этим, и это может быть моя проблема. Они говорят, надо сделать поправки в устав. Мы говорим, поправки в устав мы с удовольствием сделаем, они банальны. Но для этого надо в соответствии с законом провести съезд движения. А у нас сейчас денег нет, нельзя ли подождать, когда он запланирован на осень этого года? Написали им письмо, они нам не ответили. Ну, раз не ответили, значит, они там, может быть, можно, может быть, еще-то думают, что ответить. И вот в такой неопределенности у нас эта переписка находилась вот до последнего момента. И вдруг и вот это подписание. Ну, ничего страшного, мы позвонили Минюст, договорились о том, что мы идем... На следующей неделе мои юристы идут туда, плотно садятся с сотрудником Минюста, который отвечает за работу с нашей организацией, и там мы уже смотрим. Пусть они нам конкретно все эти вопросы поставят, мы им ответим на все эти вопросы, но если они скажут, что вот надо срочно провести съезд, мы вам не разрешаем. Но будем искать деньги тогда, обратимся к обществу.
Чем связаны эти поправки, которых требуют?
Ой, ерунда полная. Ну, просто полная ерунда там. Типа того, вот у вас в уставе написано, что вы зарегистрированы вот таким-то органом. Орган, который занимается регистрацией. А надо написать, орган, который уполномочен правительством Российской Федерации регистрировать, или там орган, принимавший решение государственной регистрации общественного объединения. Вот такой, это в уставе должно быть написано. Ссылка на этот орган. А у нас написано «орган, регистрирующий общественное объединение». Но у нас устав 15 лет как зарегистрирован, понимаете, да? И нас проверяют не первый раз уже. За 15 лет они не обнаружили вот такой. В принципе, конечно, надо написать. Они долго требовали, чтобы мы, так как у нас новый адрес появился, мы внесли новый адрес. И мы внесли новый адрес, слава богу, они это приняли. Ну, и там какие-то мелочи уже в документах, там, вот такой-то человек у вас вроде как бы не был в ревизионной комиссии выбран, а вот он голосовал, в протоколе, вот выписки из протокола съезда, у вас он голосует.
Скажите, а что хотели сотрудники телекомпании НТВ?
Вот это самое интересное. Ну, то, что неинтересно, мне, честно говоря, если говорить даже о том, что они гадкие люди, это все равно им пиарить. Но, тем не менее, в этот день принесли постановление, в этот же день они пришли, это раз. Значит, прямая связь какая-то есть, да? Они вошли за спиной моих сотрудников, так мы их бы не пустили. И я что-то думал, сидел там, писал. И вдруг мне какие-то люди задают вопрос. Вот почему вы здесь еще находитесь, как, так как ваша организация ликвидирована Минюстом сегодня? Я сразу понимаю, что это провокатор. Я говорю, я прошу вас выйти. Они опять что-то не выходят. Я позвал ребят, мы их выдавили просто. Не избили ничего, так вот аккуратненько их выдавили. А потом выходит некий сюжет, и что они там говорят, что якобы Минюст нас ликвидировал в связи с тем, что мы являемся иностранными агентами. Ну, ни в одной бумаге Минюста слово «иностранный агент» не присутствует. Ссылки на то, что мы судимся с прокуратурой, а мы действительно судимся с прокуратурой довольно жестко, ни одной ссылки на наши суды с прокуратурой у нас нет. Более того, в самую первую проверку, когда год назад Минюст сделал, и первые самые бумаги нам дали, там прямо было написано, что Минюст не обнаружил признаков экстремистской деятельности движения за права человека. Я должен сказать, что мне кажется, что есть в окружении нашего президента две группы влияния. Одна группа влияния – это просто такие отмороженные силовики, я бы их назвал, которые считают, что можно делать все, что угодно. А они финансируют деятельность вот этой вот команды из НТВ, просто нанимают их и говорят, делайте что угодно, пишите что угодно, любую гадость, мы вас прикроем. И эти НТВшники так и делают. Потому что на НТВ есть и другие же передачи, более-менее приличные. И сами считают, что они тоже могут делать что угодно. Они инициировали выброс на моей организации на улицу. Вот в июне, в ночь на 22 июня было вторжение в мою организацию, и нас выкинули буквально на асфальт. Пор почему-то уголовное дело Следственный комитет не возбудил по нашему обвинению. Они решили, что это можно. Но есть и другая группа влияния у президента, который считает, что это нельзя так делать с правозащитниками, что вообще правозащитники вроде как бы нужны. И сам президент недавно выступая говорил, когда он наставлял Александру Панфилову, критикуйте нас, Александра, правозащитники нужны, не бойтесь, критикуйте и так далее. Вот эта вторая группа влияния вокруг президента считает, что правозащитники все-таки нужны. И поэтому вот это предписание Минюста, я думаю, что оно просто формальное такое. Не думаю, что за этим стоит вот та первая силовики, группа такая, беспредельщиков, скажем так. Я думаю, что мы найдем общий язык с Минюстом и все эти вопросы разрешим.
Елена Поляковская беседовала с руководителем правозащитной организации движения «За права человека» Львом Пономаревым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Венесуэльский президент Николас Мадуро, отметив 5 марта годовщину смерти своего кумира Хуго Чавеса, разорвал дипломатические отношения с соседней Панамой, предложившей экстренно собрать совещание Организации американских государств для обсуждения гражданского конфликта в Венесуэле. Массовые протесты на улицах Каракаса и других городов против правления чавистов, перерастающие вооруженные стычки с полицией и военизированными отрядами Единой социалистической партии Венесуэлы происходят все чаще. Число со всех сторон погибших 6 марта достигло 20 человек. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Район Альтамира на востоке центрального Каракаса остается главным центром оппозиционного противостояния чавистам из Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Улицы здесь давно уже перегорожены баррикадами, которые протестующие, в основном студенты, молодежь, городская интеллигенция и работники мелких и средних предприятий вместе со своими работодателями укрепляют каждый день, несмотря на попытки полиции справиться с демонстрантами с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. В последние дни в этот район, в проправительственных СМИ, называемый буржуазным гнездом западного империализма, все чаще на помощь протестующим прибывают отряды из беднейших рабочих кварталов и трущоб, так называемых «барриос», расположенных в основном на холмах вокруг центра города, где до недавнего времени идеи боливарианской революции и социализма 21 века, провозглашенных покойным Чавесом, казалось, разделяли 99% населения. Мы знаем, что при чавистах для страны было сделано много хорошего, но много стало и такого, что выносить невозможно. Мы выступаем против этого, говорят они. Другие протестующие настроены намного радикальнее.
Мы устали смотреть на успехи других стран, продолжая сами питаться гарантированными объедками с помойки. Венесуэльцы очень неглупый народ. Посмотрите, сколько наших людей уже уехало в другие страны. Мы хотим, чтобы чависты наконец ушли. Пусть Мадуро уйдет, наконец. Пусть оставит страну в покое.
Сторонники венесуэльской оппозиции все чаще выдвигают уже не просто социально-экономические требования, борьбы с дефицитом основных товаров и продуктов, инфляцией, бесхозяйственностью, коррупцией, преступностью, но настаивают на системных политических изменениях. Они указывают на то, что власти Венесуэлы все стремительнее скатываются к военно-диктаторским методам правления, в первую очередь к арестам всех инакомыслящих и лидеров оппозиции, например, Леопольда Лопеса, который до сих пор содержится в тюрьме особо строгого режима. Сторонники правительства, в свою очередь, говорят о том, что уровень жизни большинства венесуэльцев сегодня высок, как никогда ранее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал президента Николаса Мадуро и его сторонников прислушаться к требованиям оппозиции и всех недовольных действиями правительства и попытаться наладить с ними конструктивный диалог. Ранее Пан Ги Мун встретился в Женеве с министром иностранных дел Венесуэлы Элиасом Хауа, представлявшим в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций регулярный отчет. Хауа в ответ заявил, что все происходящее в его стране – результат развязанной против Венесуэлы психологической войны, призванной убедить весь мир в том, что официальный Каракас систематически нарушает права человека, чтобы оправдать последующую военную интервенцию извне.
Происходящее сейчас – это новая жестокая агрессия против мира, демократии и боливарианской революции в Венесуэле. В последние недели актеры, играющие по сценарию, написанному за границей, пытаются спровоцировать вспышки насилия в нашей стране. Причем это те же самые люди, кто участвовал в попытках государственных переворотов против президента Уго Чавеса в предыдущие годы. Сперва они сделали вид, что собираются лишь для мирных уличных протестов, что было им позволено сделать в соответствии с Конституцией и основными правами и свободами, которые гарантированы каждому гражданину Венесуэлы. Однако потом все закончилось провокациями и попытками атаковать представителей правоохранительных органов, которым пришлось реагировать. Нужно, кроме того, верно определить масштаб агрессии против революции. Из 335 муниципальных образований в Венесуэле демонстрации и стычки происходят лишь в 18, в местах, где живут представители среднего и богатого классов общества. Это весьма специфический протест.
Элиас Хауа, впрочем, умолчал о том, что в некоторых районах и областях 29-миллионной Венесуэлы плотность населения не превышает одного человека на квадратный километр территории, в то время как превратившаяся в арену противостояния столица, с учетом огромных пригородов и городов-спутников, насчитывает в реальности не менее 10 миллионов жителей. Протесты в Каракасе продолжаются сегодня и бушевали 5 марта, в первую годовщину смерти Уго Чавеса, несмотря на призывы властей проявить уважение к покойному. Пока в одном конце центра города демонстранты вновь схватывались с полицией, в западной части столицы Венесуэлы было организовано многотысячное шествие чавистов и внушительный военный парад. Президент Николас Мадуро, выступая с речью возле могилы Чавеса, вечером 5 марта по местному времени в присутствии лидеров Кубы Рауля Кастро, Уругвая Хосе Мухики и Боливии Эва Моралеса, внезапно заявил о полном разрыве отношений с Панамой, президента которой Рикардо Мартинелли он обвинил в планировании заговора с целью свержения законного венесуэльского правительства.
Ради сохранения независимости нашей страны и ради мира я разрываю все связи, политические и экономические, с Панамой. Никому не позволено безнаказанно интриговать против нашей революции. Все, хватит.
Впрочем, судя по телевизионным кадрам, для президентов Уругвая и Боливии это заявление оказалось крайней неожиданностью. И Хосе Мухика, и Эва Моралес выглядели смущенными и подавленными. Панамский президент Мартинелли и президент Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса, пытавшиеся ранее инициировать создание интернациональной латиноамериканской группы независимых наблюдателей, которые могли бы на месте выяснить степени и причины общественного противостояния в Венесуэле, уже ответили, что считают обвинения со стороны Николаса Мадуро совершенно безосновательными. При этом Рикардо Мартинелли откровенно назвал неподобающее поведение президента Венесуэлы дымовой завесой с целью отвлечь внимание от истины масштаба проблем его страны.
Мой коллега Александр Гостев.
Сочи сегодня открываются 11-е зимние паралимпийские игры. Игры для людей с ограниченными возможностями. Завершатся они 16 марта. Почти 600 спортсменов из 45 стран разыграют 72 комплекта медалей. С подробностями в прямом эфире наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Паралимпийские игры традиционно проводятся после Олимпиады, причем начиная с 1988 года они проходят на тех же спортивных объектах, что и, так сказать, основные Олимпийские игры. Соглашение об этом было заключено в 2001 году Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом. Можно напомнить также, что летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние с 1976. Конечно, говоря о Паралимпиаде, нужно вспомнить Людвига Гусмана, отца основателя паралимпийского движения. В 1948 году Гусман, бывший тогда врачом Стокман-Девильского реабилитационного госпиталя, собрал для участия в спортивных соревнованиях британских ветеранов Второй мировой войны, у которых был поражен спинной мозг. По мнению Гусмана, спорт для людей с ограниченными возможностями создавал условия для успешной жизнедеятельности и позволял им вернуться к полноценной жизни, независимо от физических недостатков. Собственно, из этого и выросло современное паралимпийское движение. Возвращаясь в сегодняшний день, надо вспомнить, что эстафета Паралимпиады 2014 года началась с самой восточной точки России, на мысе Дежнева. А в различных городах России огонь зажигали разными способами, как сказано в официальном сообщении, характерными для этой местности. Так, например, в Якутии огонь добыли шаманы, а на Колыме олимпийский, вернее, паралимпийский огонь был зажжен от раскаленного слитка золота. Всего в Сочинских паралимпийских играх принято участие порядка 65 спортсменов из 47 стран. Россия будет представлять 78 участников, и это будет самая большая российская команда за всю историю участия в играх спортсменов-паралимпийцев. Напомню, что в 2010 году в Ванкувере сборная России за второе место в общем зачете, тогда россияне заняли 12 первых мест, 16 вторых и 10 третьих. В Сочи, как на Олимпийских играх, ни руководство Паралимпийского комитета России, ни Министерство спорта не строит медальных планов. В случае с основной Сочинской Олимпиадой это привело к победе сборной России в общем зачете. Медали всего будут разыгрываться в 5 видах спорта, причем в одном из них впервые в истории. Это соревнование кёрлинг на колясках, на инвалидных колясках. Кроме того, здесь будут проходить медальные розыгрыши в слэш-хоккее, биатлоне, зимних лыжных гонках и горнолыжном спорте. Знаменосцем сборной России будет горнолыжник Валерий Козлов. Он был назван призером чемпионата мира по горнолыжному спорту среди людей с нарушениями зрения. А обладатель Кубка мира 2012-2013 годов и многократный призер Кубков мира и Европы. После всей официальной информации следует отметить несколько важных для России особенностей стартующей Паралимпиады. И прежде всего это то, что она начинается в обстановке, когда страна находится на грани военного конфликта России и Украины. Честно говоря, российскому руководству нужно было очень постараться, чтобы сначала потратить гигантские деньги на имиджевый олимпийский проект, а затем фактически одним махом уничтожить все те положительные с точки зрения международного имиджа баллы, набранные было России во время Олимпиады. А многие коллеги-журналисты давно твердят, что прежде чем давать Стане право проводить Олимпиаду, нужно убедиться, что страна в состоянии ее провести без ущерба для своей инфраструктуры, без существенных материальных потерь. Отсюда вообще традиционный аргумент: если мы будем ждать, когда все построят, когда решат все проблемы, а Олимпиаду провести никогда не удастся. Но ведь никто и не говорит о том, чтобы решить все проблемы. Нужно решить хотя бы базовые. Приведенно к спорту нужно обеспечить население страны так называемой физкультурой для народа. Построить большое количество стадионов, спортплощадки, катки, порты, спортзалы, а не только элитные и дорогущие фитнес-центры. Нужно дать им возможность заниматься физкультурой часто, регулярно и за не очень большие деньги. И вот тогда страна может претендовать на Олимпиаду. А заниматься красивым имиджевым проектом, полагаю, что после олимпийского толчка в бывшей олимпийской столице начнется расцвет спорта и туризму, мне кажется, это просто безнравственно. Примерно так же обстоит дело и с Паралимпиадой. Ведь никого не секрет, что условий для нормальной жизни инвалидов в России просто нет. Достаточно просто посмотреть за окно или выйти на улицу. Лестницы и тротуары не снабжены съездами для инвалидных колясок. А в общественном транспорте говорить нечего. Все это многократно проверялось и испытывалось, в том числе и журналистами «Радио Свобода». Но даже в Сочи будет на весь мир провозглашен праздник паралимпийского спорта, глядя на который весь мир должен будет заявить, что в стране очень заботится об инвалидах. То есть это потемкинское деревня будет еще непригляднее, чем просто олимпийское. Считайте деньги, потраченные на паралимпиады, которые могли бы помочь многим людям в России, лишенным возможности жить по-человечески, даже и не обязательно.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов. И я отмечу, что на Паралимпийские игры уже отказались приехать многие западные делегации в знак протеста против действий России на Украине. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в нашем радиоэфире и на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.